Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске: труднозамещаемый импорт. При нынешней глубине его проникновения во многих отраслях российской промышленности даже ослабление рубля ведет скорее к росту издержек компаний, но не их конкурентоспособности. А спад внутренних инвестиций в стране осложняет процесс импортозамещения в экономике еще больше. Американская корпорация Google представила новый прототип беспилотного автомобиля. В нем ни руля, ни педали, лишь две кнопки управления. Однако еще фактически не появившись на дорогах, подобные и другие беспилотные автомобили ставят многочисленные вопросы. Ведь им предстоит влиться в ряды обычных автомобилей, эксплуатация которых регулируется правилами дорожного движения, определяющими и ответственность его участников. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В целом ряде секторов российской промышленности доля импортных составляющих может достигать 90%. И для них даже девальвация рубля оказывается скорее фактором сдерживания, а не стимулирования роста, как было еще 15 лет назад. В таких условиях ускорение импортозамещения, о котором говорил недавно на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин, становится еще более зависимым от динамики внутренних инвестиций в экономике, пока переживающих глубокий спад. После финансового кризиса в России 1998 года кратное падение курса рубля привело в частности к тому, что резко подорожавший импорт превратил процессы его замещения на внутреннем рынке отечественными товарами в один из главных факторов тогдашнего восстановления экономического роста. Только средние его темпы за последующие десятилетия превысили 7%. Кризис 2008 года, если и ускорил вновь процессы импортозамещения в российской экономике, то куда более умеренно. Теперь же об их новом ускорении говорят скорее в контексте неких специальных мер стимулирования, хотя неизбежность этих процессов очевидна, полагает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Владимир Сальников.
На мой взгляд, сейчас непосредственно про импортозамещающие стимулы говорить даже не обязательно, просто потому, что дальнейшее развитие, дальнейший экономический рост в России, он во многом просто с неизбежностью должен опираться на импортозамещение, уже хотя бы потому, что огромный потенциал этого импортозамещения имеется на рынках. Другое дело, чтобы его освоить, так сказать, необходимы инвестиции, достаточно крупные. И фактически сейчас между инвестициями и импортозамещением, между частными, естественно, инвестициями, подрост рынков возможный, можно фактически поставить знак равенства, ну, на какой-то период, так сказать, достаточно длительный. Более конкретно речь идет о том, что у нас на очень значительном числе рынков масштабы импорта очень велики по всем, что называется, международным стандартам, международным меркам. То есть доля импорта, ну, неприлично велика, и она ведет к росту издержек для всей экономики. И более того, инвестиции вот в расшивку этих мест весьма эффективными становятся. То есть сами компании, вместо того, чтобы завозить товары, импортировать их, им выгоднее становится размещать производство непосредственно на территории России, таким образом снижая издержки.
Доля импорта на многих рынках оказывается неприлично велика, как вы говорите, но о каких отраслях речь идет в первую очередь, где доля импорта оказывается максимальной?
Конечно, наиболее высока доля импорта у нас в машиностроении и в смежных с ним производствах. Там она доходит до 90% по очень многим секторам, а в том же автомобилестроении до сих пор она составляет не менее 2/3, если мы будем смотреть не только на готовые автомобили, но и на материалы, сырье, комплектующие и так далее. То есть будем считать импорт по добавленной стоимости, что называется. Машиностроение – это вот первый наиболее, ну, что называется, страдающий от избыточного импорта, что ли, сектор. Второй сектор – это все, что связано с производством пластмассовых изделий и сырья для них. Имея очень, ну, скажем так, большие, да, природные ресурсы в этом смысле, то есть газ, нефть, мы при этом производим только самые простые пластмассы, а все, что чуть более высокотехнологично, мы импортируем не только в виде готовых изделий, но и в виде сырья и материалов. И более того, в этом сегменте мы можем сейчас наблюдать, что процессы импортозамещения идут. идут довольно активно, но просто можно было бы еще быстрее.
Во многих странах, когда речь заходит о глубине проникновения на местные рынки импортной продукции, вспоминают о легкой промышленности. Хотя развитие этой отрасли сегодня базируется скорее на процессах, порождаемых международным разделением труда, чем изъянами экономической политики в тех или иных странах. Скажем, рубашки, сшитые в Бангладеш, Вьетнаме или Пакистане, покупатель найдет в магазинах и России, и Германии, и США, и Японии, причем в магазинах даже самых дорогих торговых марок.
Что самое интересное вот про легкую промышленность, например, про которую многие говорят, что там засилие импорта, вот здесь бы я не стал ее выпячивать. Почему? На самом деле практически все средние и высокоразвитые страны занимаются импортом, так сказать, товаров легкой промышленности. То есть здесь в данном случае мы в мейнстриме, и стенание, так сказать, по поводу высокой доли импорта в легкой промышленности, по-моему, это просто наследие прошлого, что называется. Все привыкли, что в Советском Союзе мы производили все для себя, но сейчас эффективное разделение труда международное, оно подразумевает, что развитые страны и даже среднеразвитые страны, они импортируют товары легкой промышленности. Но вот, пожалуй, химия и машиностроение – это вот наиболее такие импортозависимые и при этом неоправданные высоко импортозависимые сегменты. Хотя, если смотреть более детально, конечно, мы найдем еще примеры такие и частично вот в мебельной промышленности, например, хотя там процессы импортозамещения тоже идут в последнее время. И вообще в производстве непродовольственных товаров повседневного спроса там еще довольно-таки высока доля импорта, не говоря уже о товарах длительного пользования.
После финансового кризиса 1998 года российская экономика восстанавливалась стремительными темпами благодаря изначально двум основным факторам – резкой сразу в несколько раз девальвации рубля, а также наличию в промышленности значительных свободных мощностей, которые и были задействованы в относительно короткие сроки. Чуть позже проявился и третий фактор тогдашнего восстановления. Рост мировых цен на нефть после исторических минимумов, достигнутых в декабре 1998 года, когда баррель нефти стоил менее $10, то есть почти в 11 раз меньше, чем сегодня. Ослабление рубля в ходе последнего по времени кризиса 2008-2009 годов было куда меньшим, чем в конце 90-х. Реальный эффективный его курс снизился примерно на 10%. Соответственно, непосредственное влияние такой девальвации на процесса импортозамещения в экономике оказалось незначительным, напоминает заместитель директора Института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Сейчас, после девальвации рубля во второй половине 2013-го, начале 2014 года, об импортозамещении говорить проблематично, потому что само по себе ослабление рубля, хотя и наблюдалось, даже чуть выше, чем в 2009 году, где-то реально эффективный курс снизился процентов на 11, но 2013 год был годом упавших инвестиций. Правда, в конце года рост инвестиций, судя по пересмотренным данным Росстата, возобновился, но все равно в целом по прошлому году инвестиции не выросли, и в лучшем случае они находились на уровне 2012 года, и это снижает возможности импортозамещения, хотя в целом в ряде секторов оно в принципе возможно, в той мере, в какой они успели технически перевооружиться и готовы производить достаточно конкурентоспособную по отношению к импорту продукцию. Но таких секторов очень немного.
В других же девальвация оказывает теперь скорее обратный эффект, сила которого напрямую зависит от того, насколько велика в них доля импортных составляющих, отмечает Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Я по поводу девальвации, скажем так, даже, наверное, могу утверждать, что сейчас оно оказывает скорее негативное влияние на функционирование отраслей обрабатывающей промышленности в основном. Почему? Потому что если раньше доходы от экспорта и возможности импортозамещения еще действительно как-то вот просматривались, то сейчас мы настолько сели на импорт, уже и в смысле импорта и сырья, и материалов комплектующих, оборудования, в том числе кредитных ресурсов, что девальвация она приводит скорее к удорожанию всех этих компонентов, и общий баланс оказывается отрицательным. Мы недавно, собственно говоря, делали такие оценки, и у нас получилось, что наиболее пострадавшие от девальвации оказываются химические комплексы, особенно машиностроение, именно в силу того, что у них очень много сырья, материалов комплектующих импортных, и при низкой доле экспорта у них высокая доля импорта еще и в машинах и оборудовании, и в иностранных обязательствах тоже, хотя, конечно, машиностроение не менее значительное, но тем не менее. То есть сейчас девальвация для наших секторов, для большинства наших секторов, это либо либо ноль, либо минус. В плюсе оказывается только добыча полезных ископаемых и металлургия.
Валерий Миронов, заместитель директора Института Центр развития Высшей школы экономики.
Нужно учитывать, что даже по сравнению с 2008 годом, я уж не говорю по сравнению с периодом начала 2000-х годов, значительно в издержках у российских компаний выросла доля импортных комплектующих. С этой точки зрения девальвация даже будет влиять неблагоприятно и ограничивать возможности импортозамещения, потому что дорожает ввоз комплектующих, производство которых в стране еще не налажено, и в этом случае ожидать благоприятного отклика от девальвации можно не ранее, чем через там, 1.5-2 года, когда будут созданы новые производственные мощности, но перед этим должен возобновиться инвестиционный процесс, должна сниться неопределенность. Пока же в первом квартале инвестиции снижались.
Очередное ослабление национальной валюты не привело таким образом к какому-либо ускорению импортозамещения, так как 2013 стал годом сокращения внутренних инвестиций после их роста на 6-10% в течение предыдущих 3 лет. Ну и для сравнения, в 2004-2005 годах прирост инвестиций в России составлял по 10-12, а в 2006-2007 годах 18-21% в год. Теперь же правительству России поручено к 1 сентября принять решение о создании специального фонда развития промышленности. Пока, судя по заявлениям представителей Министерства финансов, речь идет о суммах примерно в 30 миллиардов рублей, то есть примерно 850 миллионов долларов. Для сколько-нибудь крупных проектов более чем скромно, а на проекты относительно небольших компаний и предприятий эти средства вряд ли будут предоставляться, полагает Валерий Миронов.
При выделении средств мелким и средним компаниям их число, конечно, значительно увеличивается, если вот сравнивать с тем числом компаний, которые могли бы претендовать на эту помощь в 30 миллиардов рублей из крупных компаний. Но контроль за распределением этих денег будет, соответственно, ослаблен. Много, когда объектов наблюдения, их труднее контролировать. И все боятся, в том числе в российском правительстве, коррупции, боятся обвинений в коррупции прежде всего. И в последние годы усилилась тяга к тому, чтобы затруднить получение финансовой помощи из бюджета, сделать этот процесс как можно более забюрократизированным и действительно укрупнить получателей этой помощи, чтобы их можно было хоть как-то контролировать с точки зрения эффективности и антикоррупционности используемых, выделяемых из бюджета средств. Поэтому правительство очень боится выделять средства мелким и средним компаниям.
Кроме того, даже если предположить предоставление таких средств среднему бизнесу, например, с годовым оборотом в несколько сотен миллионов долларов, объектами помощи становятся, как правило, слабые компании, теряющие и прибыль, и кадры, продолжает Валерий Миронов, Институт Центра развития Высшей школы экономики.
И считается, что помогать, раз это помощь, то помогать нужно слабым. Хотя, в общем, в принципе, современной промышленной политики нацелены, наоборот, на выделение компаний, которые уже достаточно хорошо держатся на ногах, и на то, чтобы средства выделять именно им, а неэффективные компании закрывать и работников переводить в более эффективные предприятия. И если говорить об успешных компаниях, то, наверное, можно было бы основные средства направить не на даже какие-то кредиты, потому что трудно выделить компании, их десятки, могут быть сотни. Почему одним давать, а другим не давать? А эти средства можно направлять на развитие производственной инфраструктуры, обучение иностранному языку, участие в выставках, каких-то конференциях, в обучении за рубежом и так далее. Эту помощь уже было бы легче контролировать.
Валерий Миронов, заместитель директора Института Центр развития Высшей школы экономики. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Труднозамещаемый импорт в российской экономике. Продолжаем выпуск. В ближайших планах властей и стимулирование модернизации устаревших производственных фондов в российской промышленности. До 1 декабря этого года правительство должно подготовить поправки в действующее налоговое законодательство, которые предусматривали бы более высокий уровень налогообложения тех предприятий, оборудование которых явно устарело. В частности, для таких производственных фондов может быть повышена ставка налога на имущество предприятий. Но каковы в среднем сроки эксплуатации оборудования в разных отраслях российской промышленности на сегодня? Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Мы делали такие оценки относительно недавно. У нас получилось, что средний возраст составляет от 12 до 18 лет, если мы говорим именно о загруженных работающих производственных мощностях. От 12 лет это, грубо говоря, производство транспортных средств, автомобилестроения и производство пищевых продуктов. это, так сказать, отрасли-лидеры. И до 17-18 лет это производство стройматериалов, целлюлозно-бумажное производство и нефтепереработка. Хотя в нефтепереработке там сейчас ситуация очень быстро меняется, там сейчас вот возраст начинает сокращаться. Но тем не менее. Ну и, пожалуй, еще металлургия с химией. То есть, ну, все такие тяжелые, что называется, производства.
Если средний возраст в диапазоне от 12 до 18 лет, то какой следует считать неким пороговым, то есть максимальным для наиболее эффективного использования?
Ну, безусловно, надо делать скидку на то, что в разных отраслях разный срок службы нормативное оборудование. Но если мы говорим вот о наиболее активной части оборудования, то, пожалуй, 15 лет это все равно такой желательный как бы уровень, к которому хорошо бы стремиться. Если мы за него сильно уже заходим, то все-таки можно говорить о том, что оборудование устаревает.
Но для замены производственных мощностей необходимы крупные затраты. Это те самые внутренние инвестиции, то есть вложения компаний и предприятий в собственное развитие, объем которых в России сокращается. Валерий Миронов, Институт Центр развития Высшей школы экономики.
Действительно, на техническое переоружение нужны средства, но ведь у нас существует огромный отток капитала. И он проявляется сейчас в том, что все последние там 10-15 лет российские предприятия примерно столько же в форме прямых инвестиций вывозят за рубеж, это 1-1.5% ВВП, сколько получает в форме прямых иностранных инвестиций из-за рубежа. То есть относительно ВВП доля накопленных прямых инвестиций в России выше, чем в Китае, Индии и Бразилии и так далее. Но это одно из проявлений, в частности, той же офшоризации, например, экономики. Но это даже не офшоризация, а это то, что многие компании, банки имеют реальные активы за рубежом в форме акций, участия в капитале и так далее. Если их внутри страны принудят к модернизации, то они могут продать или, по крайней мере, не делать таких новых инвестиций за рубеж, ограничить их на время и начать все свои ресурсы вкладывать внутри российской экономики. И в этом нет никакого чуда. Это вполне реально.
Однако стимулирующие меры экономической политики должны быть в данном случае очень аккуратными, а принуждение к модернизации скорее адресным, полагает Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Принуждать к модернизации, вот я не уверен, что это нужно. Принуждать к модернизации нужно только в тех секторах, где очень низкие естественные стимулы к повышению эффективности. То есть это монопольные сектора, как правило, там, где собственные стимулы очень сложно возникают. В других же секторах, там, где можно надеяться на то, что все-таки у нас есть в той или иной степени рынок, на мой взгляд, политика здесь должна сейчас быть очень аккуратной, взвешенной, и в каком-то смысле немножко принципы этой политики, на мой взгляд, можно было бы подкорректировать, ориентируясь прежде всего вот на мнение лидеров бизнеса, что называется, то есть тех компаний, которые уже своей достаточно длительной историей доказали, что они что-то могут в России, причем это могут быть не обязательно отечественные компании, это могут быть иностранные компании, которые сюда пришли, активно и эффективно работают. Вот к ним надо, собственно, обращаться, что называется, и спрашивать, что им нужно для дальнейшего развития. Непосредственно туда должен быть направлен, так сказать, сейчас фокус госполитики. То есть нужно у них спросить, что им нужно, ранжировать по приоритетности то, что может сделать государство с учетом вот мнения бизнеса, и потом уже, так сказать, приступать к действиям.
Одним из источников дополнительного финансирования развития отечественной промышленности правительство считает относительно дешевые банковские кредиты для предприятий. Способы их удешевления пока обсуждаются, но даже при низких процентных ставках они могут оказаться не сильно востребованными теми, на кого, собственно, рассчитаны, если у заемщика не будет ясного представления о перспективах роста его рынков, как в самой России, так и зарубежных, то есть найдет ли спрос его новая продукция. А именно этот фактор, видимо, является сегодня основным для динамики внутренних инвестиций в России, во многом определяя и другой, а именно отток из страны капитала. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики.
Ну, конечно, программа льготного кредитования, с одной стороны, решает проблему длинных денег, но с другой стороны, она не решает ту проблему, которая затрудняет прогнозирование и возможность удовлетворения спроса на ту или иную продукцию, прежде всего за рубежом, потому что у нас недостаточно развита инфраструктура, дороги, портовые мощности, очень дорогие перевозки с точки зрения стоимости этих перевозок, а перевозить часто приходится на большие расстояния продукцию, потому что предприятие расположено в середине гигантской российской территории, то даже чтобы довести до границы, нужно иметь значительные ресурсы. Если эта инфраструктура недостаточно развита, есть какие-то узкие места в этой инфраструктуре, в железнодорожной, в речном, морском, сухопутном транспорте, то предприятия не могут осуществлять те или иные инвестиционные проекты, а значит брать деньги от государства на их осуществление. То есть можно подвести коня к водопою, но, как говорится, нельзя заставить его пить.
Что же должно побудить все же этого коня напиться, на ваш взгляд, в нашем случае?
Чтобы он пил, чтобы предприятия брали кредит, нужно, чтобы они были уверены, что государство реально осуществит те или иные инвестиционные проекты, разовьет инфраструктуру, создаст условия для транспортировки продукции, для обучения рабочей силы, для ее переселения в те или иные регионы, которые будут ускоренно развиваться, где есть дефицит рабочей силы. Это, кстати, тоже очень важная проблема, связанная с переселением работников, с дешевой ипотекой, с рынком съемного жилья, общежитий, с обучением работников и так далее. То есть нужны какие-то совместные планы государства и крупного бизнеса. А сам по себе кредит уже позволит, если такого рода совместные планы развития территорий или секторов будут существовать, и они будут существовать в виде определенных соглашений, где и государство ответственно за выполнение своих обещаний по развитию инфраструктуры, и бизнес берет на себя определенные обязательства по созданию рабочих мест в ответ на создание государством инфраструктуры, если эти соглашения будут как-то формализованы и будут какие-то предусмотрены санкции за их невыполнение с обеих сторон.
Трудно замещать импорт. При нынешней глубине его проникновения во многих отраслях российской промышленности даже ослабление рубля ведет скорее к росту издержек компаний, но не их конкурентоспособности. А спад внутренних инвестиций в стране осложняет процесс импортозамещения в экономике еще больше. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Американская корпорация Google, одним из многих проектов которой является разработка моделей автономных беспилотных автомобилей, представила на минувшей неделе новый прототип. Двухместный автомобиль, внешне напоминающий Fiat 500 или мерседесовскую модель Smart, управляется электродвигателем, разгоняющим его до 40 км в час и ориентирован скорее на поездки в крупных городах, чем по скоростным магистралям. Но примечательно другое. Еще пару лет назад разработка Google были направлены на создание автономно управляемого автомобиля, в котором управление в любой момент может взять на себя водитель. В нынешнем прототипе реализована принципиально иная концепция. В машине вообще нет ни руля, ни педалей. Лишь две кнопки. Одна – включить-выключить двигатель, другая – кнопка экстренной остановки, и все. Газета New York Times со ссылкой на интервью одного из основателей Google Сергея Брина отмечает, что опыт эксплуатации прежних прототипов сотрудниками корпорации привел разработчиков к неожиданному заключению. Система подключения к управлению машиной в экстренных ситуациях человека оказывается неэффективной. Пассажир, он же водитель, в этот момент может читать или и вовсе дремать, отдыхая. И поэтому проще сделать автомобиль, управляемый практически автономно. В ходе испытаний предыдущие модели прошли по дорогам Калифорнии более 1 000 000 километров без единой аварии. Впрочем, пока речь идет лишь об очередном прототипе беспилотного автомобиля, а не о сколько-нибудь массовом его производстве в ближайшем будущем. Тем не менее, еще фактически не появившись на дорогах, беспилотные автомобили уже ставят многочисленные вопросы, ведь им предстоит влиться в ряды обычных автомобилей, эксплуатация которых регулируется правилами дорожного движения. Не только, скажем, кого признавать виновным в возможных авариях, но и как обеспечить мирное сосуществование на дорогах этих машин с обычными автомобилями, управляемыми реальными, а не виртуальными водителями. 2 месяца назад именно в Калифорнии автомобильный департамент правительства штата инициировал кампанию подготовки будущих правил регулирования движения беспилотных автомобилей, таких, которые управляются либо бортовыми компьютерами в присутствии людей, либо вообще без них, дистанционно. Проект новых правил предполагается разработать уже к концу этого года, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Неудивительно, что обсуждение правил использования беспилотных автомобилей в США началось именно в Калифорнии. Это самый населенный штат страны, в котором и больше всего автомобилей. Здесь же располагаются и штаб-квартиры многих ведущих американских корпораций индустрии информационных технологий. Одна из них – Google уже несколько лет сотрудничает с крупнейшей на сегодня автомобильной компанией мира японской Toyota в сфере создания компьютерных систем, которые в будущем смогли бы управлять автомобилями-роботами. И оснащенные компьютерами от Google экспериментальные модели Prius и Lexus от Toyota уже накатали сотни тысяч километров по калифорнийским дорогам. Некоторые другие из ведущих автопроизводителей мира также разместили свои исследовательские лаборатории в Калифорнии, поближе к Кремниевой долине. Среди них и франко-японская компания Renault-Nissan. Ее руководитель Карлос Гон более чем оптимистично настроен в отношении будущего беспилотных автомобилей. В недавнем интервью телекомпании MSNBC он, в частности, заявил:
«Эта технология собирается как бы по кирпичикам, и большинство из них готово. Мы уже применяем некоторые компоненты этой технологии в автомобилях, которые продаются на рынке. Что же касается моделей полностью автоматизированных автомобилей, то мы надеемся начать продавать их уже к 2020 году. Мы настроены очень оптимистично, не только в связи с нашими собственными разработками, но и всем тем, что создается сегодня в Кремнии.
Технология в данном случае опережает бюрократию. Как изменятся правила дорожного движения, когда беспилотные автомобили поступят в продажу? Будут ли они ездить по тем же дорогам, что и управляемые людьми транспортные средства? Кого следует считать водителем беспилотного автомобиля? Человека, сидящего в нем, или кого-то еще, кто управляет машиной дистанционно? Но это не все. Нужны ли будут водительские права для управления беспилотным автомобилем? Наконец, кто будет виноват в случае аварии? Человек, сидевший в тот момент в машине, но ей при этом не управлявший, или компания, которая произвела компьютер, управлявший автомобилем в момент аварии? Общенациональных правил дорожного движения в США нет. Их самостоятельно определяет каждый штат. Полная автоматизация автомобилей отнюдь не возникнет в одночасье. Она будет формироваться поэтапно. Соответственно, и новые правила будут приниматься далеко не сразу, говорит сотрудник, базирующийся в штате Виргиния, Международной ассоциации беспилотных транспортных систем Роберт Бишоп.
На первом уровне автоматизации у водителя освободятся лишь руки и ноги. То есть ему не надо будет держаться руками за руль и нажимать ногами на педали, но при этом ему придется постоянно следить за дорогой. Второй уровень – это когда водителю не надо будет следить за дорогой все время, но все же ему надо оставаться начеку. И, наконец, третий уровень – это когда автомобиль становится уже полностью самоуправляемым.
Коллега Роберта Бишопа, специалист по автомобильной промышленности из Мичиганского университета Брюс Белзавский, отмечает: наиболее сложные вопросы для властей могут возникнуть не столько в том, как регулировать эксплуатацию беспилотных автомобилей, сколько в том, как обеспечить их сосуществование на дорогах с обычными автомобилями, которые, как и сегодня, управляются людьми.
Это очень проблематичный вопрос. Ведь рано или поздно машины-роботы и обычные машины окажутся вместе на одних и тех же дорогах. Как же обеспечить и как регулировать их безопасное и эффективное сосуществование? Вот над чем властям придется действительно очень много поработать.
Брюс Белзавский полагает, что, несмотря на всю нынешнюю децентрализацию регулирования дорожного движения в США, появление на рынке беспилотных автомобилей потребует введения неких общенациональных стандартов. По мнению эксперта, необходимым в частности станет требование, чтобы такие машины могли общаться друг с другом, предупреждая о приближении или намерении осуществить тот или иной дорожный маневр.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!